Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Евгений Яковенко. Женя, привет!
Привет, Эльвира! Здравствуйте, слушатели, зрители.
Так, надеюсь, это у меня только такой громкий звук, но ничего, я думаю, наши звукачи на связи, они, если что, тебя немножечко убавят. Ну, зато громкое начало. С дебютом тебя поздравляю, добро пожаловать в нашу передачу в качестве психолога. Я думаю, многие слушатели наши, зрители знакомы с Женей, потому что Женя — участник команды нашей консультантов. У нас проходят бесплатные консультации, и Женя как раз один из психологов, который консультирует, помогает людям решать эти проблемы, с которыми они обращаются к нам. Поэтому вот, друзья, я думаю, вы его узнали. Кто узнали, пишите в комментариях, передавайте приветы. Вот. Кто не узнал, знакомьтесь.
Каюсь, правда, было такое, да, есть.
Так, ну что, мы сегодня говорим о ковиде. Сейчас у нас полетят помидоры, потому что во всех новостях этот ковид несчастный, все от него уже устали, вакцинацию заставляют делать, кто-то хочет, кто-то не хочет. Мы сегодня, друзья, не об этом. Мы сегодня посмотрим на проблему ковида с психологической точки зрения. Тема эфира «Что делать, если мне тревожно от новостей про ковид? Как справиться с этой тревогой?» И мы поговорим именно вот только о психологических аспектах, поэтому сразу прошу вас, давайте без споров антипри и пропри в комментариях, будете вы делать или болели, или не болели. Не об этом сегодня. Что делать, если вам страшно? Вот мы говорим об этом. Пишите ваши истории, пишите комментарии, делитесь вашими страхами, говорите, почему вам страшно, чего конкретно вы боитесь. А Женя сегодня нам поможет составить план такой, как победить эту тревогу, почему мы вообще боимся болеть. Даже есть, если я правильно помню, такие отдельные люди, их называют ипохондрики, да, Жень, которые вот боятся заболеть. Вот. Да. Поэтому мы сегодня о страхах. Ждем ваши комментарии, ждем ваши сообщения. Ну, а мы начинаем. Жень, почему такая тема?
Тема очень актуальна, и правда много про нее говорится, и я действительно надеюсь, по крайней мере, не хотелось бы касаться ее в обширном такой плане, и не про то, откуда он появился, и кто виноват, что делать, и как нам теперь с этим жить, а взять, может быть, только небольшую часть актуальной темы. Вот мы живем все в этом мире, в том, как все это сейчас происходит, и это все довольно небезопасно. И если с первой волной, когда все было, повысилось обращение и к психологам, и к бесплатным различным программам, волонтерам и так далее, именно с вопросом тревоги, переживаний, страха, потому что вокруг начали обстоятельства очень сильно меняться, очень сильно и очень быстро. И это начало занимать очень большую часть жизни. Во-первых, информационное поле, во-вторых, какую-то финансовую сферу, экономическую, и, наверное, одну из самых важных – это сферу здоровья, вообще жизнеспособности и страха смерти. И поэтому это было очень актуально, когда вот только все началось, но сейчас вот с такой скоростью того, что сейчас происходит, в общем-то, в мире и у нас в стране, мне кажется, актуальность не пропала. Потому что люди все равно сталкиваются со своими переживаниями, и, может быть, вопрос, как же сейчас лучше себя вести и помочь себе, он более актуален, чем вопрос, кто виноват, кто съел летучую мышь или не ел летучую мышь, да, и так далее.
Да, я понимаю тебя, да, особенно учитывая, что власти официально подтвердили третью волну. И эта третья волна, она перебила значение, по крайней мере, по Москве и Петербургу, если не ошибаюсь, то, что было в начале 2020 года. Поэтому я представляю, насколько сейчас все паникуют еще больше. И если я правильно понимаю, что до регионов, я могу сказать, да, что ты из Челябинска, из такого жесткого города промышленного. У вас, я так понимаю, тоже, то есть, ну, до регионов это тоже все докатилось довольно обширно. Много заболеваний или нет? Как у вас? Вы ощущаете в городе вот что-то не так?
Для нас добегает, мне кажется, буквально вот сейчас. То есть мы в таком, во многих планах чуть-чуть позже, чем столицы и крупные города нашей страны. Вот. И в этом плане тоже для нас доходит немножко чуть попозже. чем в той же Москве или в Санкт-Петербурге. Но да, наверное, не стоит нагнетать и больше паники, но на самом деле много болеет, и ситуация сложная, тяжелая.
Так, с нами пока здороваются, пишут, что актуальная тема. Здорово, что мы попали, потому что я, если честно, переживала, что сейчас опять начнется вот этот вот холивар в комментах. Давайте мы дождемся еще комментариев. Я знаю, что у тебя есть план, по которому ты хочешь сегодня двигаться, и что ты нам хочешь сегодня рассказать. Давай начнем с него.
Да, у меня есть какой-то план, и я планирую его придерживаться. Это шутка, конечно. Будет замечательно, если нам удастся поговорить про все, о чем я бы хотел поговорить. Если мы о чем-то не успеем, может быть, мы потом еще об этом поговорим. О чем хотелось бы сегодня поговорить вообще, начиная про то, что вообще тревога, и, может быть, есть ли у нее отличие от других схожих переживаний или чувств, например, страха, и как мы можем это отделить. И, может быть, больше времени посвятить каким-то практическим, не знаю, советам, хотя обычно психологи не дают советы, каким-то, может быть, личным опытом о том, как справляться с этой тревогой и вообще более качественно свою жизнь осуществлять в такой ситуации, как сейчас. Может быть, по пунктам мы поговорим. И, может быть, если успеем, я надеюсь, поговорим о том, как еще помогать или как-то быть полезным людям, которые рядом с нами живут и которые, вот, может быть, особо переживают за всю ситуацию, особо боятся или особо тревожатся.
Давай, и, давай тогда начнем. Что такое тревога? Потому что ты вот сравнил со страхом, и я поняла, что, наверное, я не смогу отличить. Ну, то есть страх собаки какой-нибудь, которая прямо сейчас передо мной стоит и рычит на меня, это мне понятно. А если мы говорим про заболеть... Где разница, где граница? Почему вообще это разные чувства? Мне кажется, это все одно.
Ну, это правда, все очень схоже и очень рядом, но не совсем одно и то же. Как говорится, same-same, but different. Говоря про тревогу, можно сказать, что... Ну, мы все сталкиваемся с тревогой, я думаю, всем нам это знакомо, и вряд ли стоит вообще прям как-то глубоко погружаться в это и говорить, что вот такое тревога именно. Я думаю, мы как-то на себе переживали, испытывали переживание тревоги и можем вспомнить свои там чувства, когда там, например, руки холодеют или, наоборот, потеют. Когда, там,
давай на примерах. Давай, например, вот смотри, перед ЕГЭ это тревога перед экзаменом?
А вот я хочу чуть дальше поговорить, чтобы стало понятнее.
Давай.
Чтобы мы могли разделить все же, чем отличается тревога. Я немножко скажу, может быть, про вот эти проявления. Угу. Есть. Я думаю, они многим известны. Ну, то есть можно накидать там повышение давления, головокружение, некое такое внутреннее дрожь. Не знаю, если там слушатели могут накидать еще в комментариях, как у них это проявляется. Потому что, наверное, у всех есть свои излюбленные проявления тревоги. И так вот, тревога – это... Я буду пытаться говорить простым языком, потому что разные направления психологии смотрят на тревогу по-разному. Uh-huh. И у них есть свои целые понимания, направления, там, как Фрейд понимал тревогу, опять же, через сексуальность и так далее, экзистенциалисты через свое, и т.д. и т.п.
Да, мы точно про это не знаем. Ой, какая обратка была. В общем, да, мы точно про это не знаем, потому что мы ничего не оканчивали, поэтому давай попроще.
Вот, да, и если говорить своими словами, то тревога – это зачастую или почти всегда про какую-то нашу потребность, которую мы не удовлетворяем и как-то так там заталкиваем внутри себя. Вот, сразу вот твой вопрос возник, ну, ты начала спрашивать, чем же страх, вот, например, тревоги отличается. Тревога – это зачастую про что-то неопределенное. То есть тревога, когда я вот эти переживания чувствую, как-то меня потрясывает внутри, как-то это, но я не могу определить, в связи с чем. Когда мы говорим про страх или когда подразумеваем страх, то страх, он обычно у нас перед чем-то конкретным. Вот, например, я боюсь, там, не знаю, высоты, и мой страх вполне конкретен. Иногда может получиться так, что я вот как-то, мне нужно завтра поехать, не знаю, подняться на небоскреб, и у меня будет чувство тревоги. И я могу не отделить не, или не определить, что там во мне сейчас. Тревога, потому что просто я не очень понимаю, что с чем связано. Или это чувство страха. То есть тревога под собой имеет вот это чувство страха, которое я понимаю, что завтра мне придется столкнуться со своим страхом высоты. И как-то вот справляться.
Тогда я правильно понимаю, что если переводить это все на ковид, получается, есть люди, которые просто боятся заболеть, и они боятся болезни, и это страх, а есть люди, которые не боятся болеть, но боятся именно ковида, потому что они не понимают, как это будет, что они будут чувствовать, попадут они в больницу или не попадут. И это неизведанная территория, и это тревога.
Я думаю, здесь ощущение тревоги может из-за того, что возникает много слоев переживаний, много слоев страха. То есть вот это целая гамма страхов, и я буду потом об этом говорить, то есть как нам лучше в этом направлении. Но когда, например, у меня есть страх потерять работу, потому что или там закроется бизнес, у меня есть страх, что я могу заболеть, у меня есть страх, что мои близкие люди могут или умереть, например, у меня взрослые, там бабушка и так далее. У меня есть страх еще сопутствующих каких-то, что я не знаю, что будет дальше, страх, ну, за будущее и так далее, и так далее. И вот эта гамма чувств, она складывается в такую ощущение тревоги, потому что я сейчас говорю, и я дифференцирую эти страхи, но зачастую человек, он... Не происходит так, что он садится и думает: так, сейчас я боюсь сегодня с утра работу потерять, или потому что я пойду и заболею. Вот.
Я поняла, хорошо. Ладно, с тревогой. Честно, до конца все равно я не понимаю, но ладно, это такой микс будет тогда, я не знаю, куча страхов, которые выливаются в тревогу, я не понимаю, как это работает, но ничего, разберемся потом. Что делать, если мы это чувствуем? Особенно, знаешь, если это немножко беспочвенно. Я уже рассказывала это в другом эфире, давай расскажу тебе. Значит, в локдаун, Москва, 20-й год, апрель, никто не выходит из дома, а раз никто не выходит из дома, заразиться ковидом, ну, вероятность... ноль, я предполагаю, если ничего не происходит, никаких коммуникаций. И мы заказывали доставку продуктов, и тогда еще не было известно, что ковид передается только воздушно-капельным путем. Ну, то есть, если, я предполагаю, облизать стол, на который покашляли, наверное, ты заразишься, но если ты просто курьер, тебе привез продукты, ничего страшного в этом не будет. У меня было дома 5 литров спирта, я их извела на то, чтобы вот все эти продукты опрыскивать, протирать, все коробки, все молоко и прочее. А молоко, знаешь, еще в таких картонных коробках, которые начинали после этого течь, ну, там краска, она попадала в молоко, но я считала, что это безопаснее, чем просто коробку поставить в холодильник и все такое. Это шиза, да? Я вот, крыша поехала от тревоги.
Это нормально.
Ладно. Что-то мне не кажется, что это нормально. Я бы хотела другую норму исповедовать в своей жизни, но окей, вот, это тревога, да, была?
Да, я об этом буду говорить, но я сразу скажу. В тревоге, например, иногда человеку, знаешь, бывает такое чувство, когда я тревожусь, и из-за того, что я тревожусь, я начинаю тревожиться еще больше. Потому что, вот как ты говоришь, я начинаю понимать, что я тут коробки мою спиртом, от них течет и так далее. И иногда, когда человек находится в таком состоянии, если ему сказать, знаешь, это нормально. Ты просто переживаешь, и человеку свойственно как-то искать механизмы справляться. И то, что ты делаешь, в этом нет ничего страшного. И человеку даже этого будет хватать немножко успокоиться, потому что он не будет себя загонять на том, что так, я еще и с ума схожу, мне кажется. То есть, это фрекинг-бок такой.
То есть, смотри, чтобы справиться с тревогой, любые средства хороши?
Не знаю, что мы имеем в виду под любыми.
Не, ну давай, да, определенные законодательством Российской Федерации. Ну, я имею в виду вот подобные. Ну, то есть, если тебе тревожно и тебе помогает протереть коробки спиртом, протирай. Или нет? Или если тебе тревожно и тебе помогает, я не знаю, 4 секунды вдох, 2 секунды пауза, 8 секунд выдох, дыши. Ну, то есть... Что? То есть нет у нас, знаешь, списка от тревоги помогает А, Б, В, Г, Д, ЕЙО. То, что помогает, то и делай.
Ну, у меня есть список, но про то, что ты говоришь, я бы так сказал, если тебе помогает протирать коробки, протирай и не беспокойся о том, что ты еще теперь с ума сходишь. Используй это. Просто ты так переживаешь. Прими это и все.
А что делать людям, которые не знают, что им помогает от тревоги? Ну, то есть бывает такое, что ты, естественно, это как-то у тебя выливается это в какую-то деятельность, там уборка, я не знаю, готовка или просто, или кто-то страдает вредными привычками, выкуривает по 15 там, пачек сигарет в день. Кстати, друзья, при ковиде не надо. Давайте потом как-нибудь. Сейчас совладайте с собой. А если ты не знаешь, как справиться со своей тревогой?
Вот, мне кажется, мы сейчас придем к самому такому основному про тревоги и про тревогу. И то, что я говорил, это про то, что под тревогой всегда есть какая-то потребность неудовлетворенная. И хорошо бы ее разглядеть, эту потребность. То есть, что у нас там не восполнено? Потому что тревога может быть связана там со множеством вещами, и потребность какая-то там есть. Конечно, мы можем использовать совершенно разные способы, например, протирать стол там, или еще что-то делать, то, что ты говоришь. Но какие-то из действий могут совершенно не помогать. То есть, они могут... Ну, как-то мы окунемся в действие, но саму потребность этим не восполним. То есть, например, если более с ковидом конкретно говорить, ковид, скорее всего, ну или так я воображаю, он посягает на одну из таких основных потребностей, это безопасность, вообще базовые потребности человеческие. То есть это безопасность моего здоровья и безопасность мою финансовую, и вообще вопрос жизни и смерти, то есть что возникает вопрос, а доживу, выживу ли я. Вот, и поэтому здесь важно увидеть, например, какая потребность здесь фактически внутри меня просится наружу, потому что, ну, наш организм, наша психика все равно не устроена достаточно так обдуманно, и через тревогу это некий такой идет посыл, например, о том, что я переживаю, что у меня не будет денег, что сейчас я работаю в сфере услуг, я воображаю, в сфере услуг сейчас закрывают эти сферы, заставляют там какие-то меры принимать, и я начинаю беспокоиться о том, что у меня нет запасов финансовых, у меня нет возможности где-то быстро найти другую работу, и моя потребность вот в этой безопасности финансовой. Я переживаю о том, что, ну, буквально вот что-то произойдет, и мне нечем будет кормить себя, семью, детей и так далее. И это про одну потребность. Если я пытаюсь отследить, что все-таки я больше боюсь заболеть, например, и так далее, это будет немножко про другую потребность. Все равно они, ну, в глубине будет это примерно из одного спектра про безопасность, но могут быть разные совершенно потребности.
И что нужно сделать, чтобы эту потребность выявить? Сесть с собой, поговорить? Так, Вася, давай разберемся, чего я боюсь на самом деле? Или как? Что это должно произойти?
Ну, как эталонный психолог, я отправлю вас к психологу, конечно, но если нет желания, то, конечно, да, хороший навык – это вообще прислушивание к себе и задавание вопросов самому себе и как-то осознавание самого себя. То есть, что для меня, вот, например, тревога про ковид, опять же, будет проще и интереснее, если там кто-то напишет в комментариях про то, что вот что для них самое, например, тревожащее вот в этой ситуации сейчас. И тогда мы сможем более конкретно говорить. И тогда задавай вопрос себе.
Ну, да. Я читаю комментарии, я старательно избегаю комментариев о том, работает прививка или нет. Друзья, не об этом сегодня, прошу вас. Но одно зачитаю. Сергей написал: недоверие к вакцине, еще вторая волна теперь. Третья. А, еще вторая волна, теперь третья, и болеют, и кто сделал, и кто нет. Ну, давайте просто остановимся на мысли о том, что нет доверия к вакцине, которую считают спасением от ковида. Что делать в таком случае? Соответственно, тревога вдвойне. Я и болеть боюсь, и прививку делать боюсь. Что делать?
Ну, вот как-то задать себе вопрос, чего я боюсь в этой, ну, чего я боюсь в болезни, можно там, ну, разделим на две части, половинки первой, чего я конкретно боюсь в болезни, вот заболею, и что там меня страшит больше всего, за что я переживаю, то есть что самое такое страшное случится со мной, то есть о чем я беспокоюсь. Это первое, может быть, про болезнь. Вторая – это вот как раз про прививку. А с прививкой-то что меня беспокоит? Что там внутри меня по поводу этого? Что я, она не сработает? И что тогда? Или что, наоборот, сработает, и что тогда? И так далее. То есть как-то увидеть в себе эту потребность, как минимум, тогда, может быть, она чуть явнее для нас станет, более явной.
Хорошо, а что делать потом? Вот я выяснила, там, и сравнить и сделать решение, я пойду переболею или я пойду привьюсь, ну, то есть в зависимости от того, что меня меньше страшит, или как?
Вот, а как бы увидеть потребность – это уже большой шаг. Это, наверное, даже там 70% или 80% всего дела. То есть, как минимум, когда мы честно увидим в себе или признаем, о чем это для нас, то нам станет и легче, и сама психика будет как-то более адекватно, может быть, нам подсказывать. И в дальнейшем мы можем как раз использовать разные механизмы для того, чтобы чтобы удовлетворять эту потребность. Например, если это потребность в том, чтобы не заболеть, понятно, что я не смогу взять и категорично решить эту ситуацию тем, что вот совершенно убрать риск для себя. Но я могу как-то совершать какие-то действия для того, чтобы мне было спокойнее. Как минимум простые, что я могу сделать, на что повлиять, а что не могу сделать, на что я повлиять не смогу в любом случае.
Мыть руки, носить маски, ходить больше пешком, чтобы не пользоваться общественным транспортом, да, вот это вот все. То, что я могу контролировать в своей жизни.
Например, да, да. И, может быть, когда, не знаю, если будем говорить про то, как помогать, как раз это вот важная часть. С медицинской точки зрения мыть, а с психической, может быть, такой точки зрения это делать больше стабильности в своей жизни, делать больше или окружать свою жизнь какими-то стабильными вещами, потому что тревога также это очень часто про нестабильность, когда вокруг меня меняются обстоятельства, и я ощущаю, что я не могу контролировать, не могу влиять, и все вокруг рушится, рушатся какие-то опоры внутренние, например, там была финансовая опора, работа, она там развалилась, или риск, здоровье и так далее. И вот тогда чем больше стабильности, тем, конечно же, нам будет спокойнее.
А мы можем с тобой сейчас на примерах это сделать? Вот, например, если я посидела и докопалась, что моя самая основная тревога – это деньги. Я боюсь, что там у меня сезонная работа, но я придумываю, я не про себя. Я надеюсь, наш проект будет существовать. Кстати, друзья, ссылка на донаты под видео. Мы очень благодарны вам за вашу помощь. На эти деньги мы выпускаемся, и у нас консультации проходят. Поэтому, да, чтобы я не боялась, можете переходить. Ну так вот, предположим, человек выяснил, что его причина страха – это вот потерять работу, непонятно, что будет дальше, он работает в сфере услуг. Наверное, я думаю, многие слышали про отмену фестивалей, особенно там на слуху сейчас «Дикая мята», да, которая отменилась за 12 часов, и там организаторы в долгах на 97 миллионов рублей. Я бы, наверное, умерла сразу бы там. От тревоги, инфаркта посидела бы и все такое. Что мне делать с этим? То есть ты говоришь, окружить себя стабильностью. Как? Ну ладно, мы сейчас не про «Дикую мяту», понятно, 97 рублей, не у всех долги есть. Но в целом, вот есть риск. Закрываются парикмахерские салоны, не знаю, что-нибудь еще, вот такое. Что делать? Что значит окружить себя стабильностью?
Угу. Знаешь, это вот ты говоришь, это не у меня, это вот так воображение, это есть такая психологическая шутка по поводу того, что-то есть у меня друг, вот он спрашивает, у него такая ситуация.
Да-да-да-да, примерно так. Не, я правда, я выдумываю, в смысле. Ну ладно, пускай, давай, хорошо, муж, вот у меня фотограф. Уже отменились выпускные, да, у детей ночные в Москве. Все, значит, сокращение заработка. Там летом непонятно, что все эти фестивали опять же отменились. Вот тревога. Что будет дальше? Потому что ждем, когда появится естественный иммунитет, от вакцины иммунитет, что-нибудь, чтобы ограничения спали. Но это время нужно прожить. Что значит окружить себя стабильностью?
Угу. Ну, смотри, лучше всего начать, мне кажется, или там разговаривать о том, что вообще наша психика вообще как стабильность воспринимает. То есть говоря про стабильность, это не значит, что нам хорошо бы, чтобы стабильность была именно в той сфере, которая нас беспокоит, за которую мы переживаем. Но не только про это. Потому что, когда у нас в одной сфере начинает рушиться, стабильность в других сферах постоянства будет нам в помощь, будет нам помогать. Потому что вот это общее чувство нестабильности, оно будет как-то нивелироваться тем, что у нас вот здесь все стабильно. То есть, не знаю, если муж фотограф, и у него там вопрос с заказами и так далее, ну, начать с того, что подумать, а в каких сферах стабильно? То есть стабильно, может быть, дома, там, в семье, стабильно, может быть, там, еще в какой-то ситуации, может быть, он сделал прививку, он не беспокоится о своем здоровье, здесь у него стабильно.
Мы сделали, понимаешь. Друзья, да. Мы из тех самых... ДНК не изменилась, органы не разложились, хвоста нет, все в порядке. Но это так, маленькая агитация, ладно. Да, я поняла тебя. То есть сменить фокус. По сути, ты имел в виду посмотреть на то, что уже есть в нашей жизни, а не выстраивать новую стабильность, потому что, честно говоря, где взять на нее ресурсы? Я даже не про деньги, а про силы собственные.
Для начала, да, я как раз об этом имею в виду. Для начала. Но для начала вообще подумать, где есть стабильность. Это поможет, ну, вот это внутреннему спокойствию, внутренним опорам, что я могу опереться в своей жизни не только вот если у меня профессиональная сфера, например, фотографа. Но вот есть у меня еще вот тут, я опираюсь, как бы вот тут у меня есть. И я стою, ну, образно, довольно устойчиво в своей жизни. И даже если эта сфера вдруг как-то, ну, надломится, провалится, неважно что, я останусь стоять. У меня есть еще какие-то стабильные сферы. И вот это понимание само по себе, там, может быть, проговаривание или там, может быть, написать, сесть, написать на листочке, что вот здесь стабильно, оно поможет более, ну, как-то... быть успокоенным. Часто помогает как раз же вот это, говорят, что иногда даже если ты скажешь психологу, проговоришь, это уже лучше. Но наша психика так работает. Если что-то мы там нарисуем, расскажем и сами как-то эту картину увидим, то нам становится уже спокойнее. Это для начала.
Друзья, соответственно, для вас это все тоже работает, если вы боитесь потерять работу. Вот такая же схема. Но у нас есть другие еще комментарии. Наконец прислали, давай к ним вернемся. Вот Анастасия написала: для меня самое тревожное – это последствия от болезни и осложнений, что вылезут все дремавшие заболевания. Вот такой страх. Человек докопался до причины. Как в этой ситуации окружить себя стабильностью? Или как помочь себе?
Ну, здесь, если мы, вот, опять же, про какую-то стабильность будем говорить, то это про то, что, ну, сесть написать, да, а есть переживания за здоровье и потом проявление в случае чего. Это вот такая вот, не знаю, переживательная сфера. Есть сферы, в которых меньше переживаний, например, там семья, там, где супруг, дети, не знаю, кто там у вас, любимая мама. Есть, может быть, сфера это работы, где я понимаю, что там стабильно и нормально, есть сфера вот этого и так далее. Это для начала. Потом, может быть, как-то понять и посмотреть вообще, какая вероятность и прикинуть того, что действительно это вот могут вернуться все эти там заболевания, насколько они серьезные, насколько они могут повлиять на мою жизнь, и есть ли вероятность и возможность, как я буду с этим справляться. То есть насколько это... как можно сказать, фатально и безвозможно для помощи. Либо там все равно есть возможность жить в этом, чувствовать радость жизни, не знаю, там как-то проявлять себя, передвигаться по миру, не знаю. Все, что вам для вас ценно, важно в этом, в своей жизни, можете ли вы продолжать в какой-то мере осуществлять? Если да, да.
То есть, мне, знаешь, это напоминает совет, там, мы разговаривали это вообще в другой сфере с Надеждой Обыденовой, твоей коллегой, мы говорили про то, что там, я боюсь, что меня бросит парень, или я боюсь, что меня бросит девушка, или там, я боюсь, что мне откажут, скажут нет. И вот она посоветовала, что окей, раскрутите до конца, вам отказали, что дальше? И оказывается, что за этим отказали не так уж и страшно. Вот мне кажется, это как раз то, о чем ты говоришь. Я понимаю, что тут тема гораздо серьезнее, и раскрутить до конца, что вылезли все эти заболевания, которые вы не хотите, чтобы вылезли, или как-то ковид сильно повлиял на вашу жизнь, это страшно, но попробуйте раскрутить до конца и посмотреть, что дальше. Я так это слышу, правильно? Вот я тебя услышала.
Да, все верно. Это действительно очень схожий и, может быть, где-то прям идентичный совет. И здесь несколько, наверное, под собой кроющихся вопросов. Во-первых, понять, насколько вообще это мое воображаемое, оно может быть реально. Потому что воображение, оно все-таки у нас такое без границ, всемогущее. Мы там можем себе нарисовать такую картину, а как-то сесть и подумать, а вообще, ну, как бы на самом деле вот это... вероятность вот этого всего и насколько вот реально, что вот, не знаю, я превращусь в какого-то там зомби, не знаю, монстра или еще кого-то. Просто хотя бы эту часть. А потом уже, да, и докрутите, и увидите, а на самом ли деле там это все так страшно, или, может быть, это мое воображение рисует мне настолько страшную картину, а на самом деле вот я вижу, что люди вот там вроде живут даже вот в таком же, и вот там, в общем-то, как-то справляются и продолжают жить, радоваться.
Так, еще у нас есть сообщение от Ларисы. Тревожит осложнение от повторного заболевания, очень сильно болела в первый раз, и от прививки. Во-первых, сочувствую вам, Лариса, по поводу заболевания. Вот, но как раз, мне кажется, то, что Женя сейчас говорил, да, это сложно, но вот... А, давайте в первый раз вернемся, когда сам первый мой пример рассматривали. Раскрутите для себя, что будет после болезни, что будет после прививки, да, и сделайте выбор. Вот, я так поняла этот совет, Женин. Мне нравится этот совет, потому что от прививки меньше побочек, чем от болезни ковид, особенно если вы сильно болели. Вот, ладно. Анастасия пишет, для меня самое тревожное...
Это... Пожалуйста, да. Давай, да, можно да. Я на Ларису отреагирую еще немножко?
Конечно.
Хороший вопрос. Здесь Лариса чем уникальна, не знаю, не уникальна, а прекрасно, что у нее есть бесценный опыт с тем, как она справилась. И этот опыт, он может казаться тем, что первое, это было очень тяжело, а второе, то, что она, ну, не знаю, может, как лучше обращаться к Ларисе, то, что она справилась, то, что она преодолела и так далее. И вот этот бесценный опыт, как где-то говорилось, то, что нас не убило, уже не убьет никогда.
Это поэтому... не про ковид, Женя, это не про ковид.
Но поэтому к этому же опыту можно его воспринимать сугубо негативно, о том, что было плохо, тяжело и так далее. Я не знаю, как это было, я воображаю себе только. Но, безусловно, единственное то, что Лариса нам написала, и мы можем констатировать то, что она справилась, она смогла, и второй раз, уж, я думаю, тоже у нее этот опыт ей поможет, и она уже как минимум знает, как быть.
Ой, не знаю я, это все так страшно. У меня самый большой, наверное, страх – это страх смерти, поэтому я готова привиться всеми вакцинами сразу. Вот, но это отдельная тема для разговора. Анастасия еще написала… Нет, подождите. Потеряла я это сообщение. А, вот, Александр. Я, если честно, переживаю насчет фейков о чипизации, обмане властей. Мне кажется, это сообщение очень хорошо подходит под твой следующий пункт, который ты назвал СМИ, да? Давай, может, перейдем к нему как раз.
Ну, такой пункт. Я сейчас как-то попытаюсь внутри себя собрать, все ли я сказал. Про стабильность. Но мы начали, я быстро еще договорю.
Да, давай, давай. Да.
Было начало про то, чтобы вот другие сферы, но и про ту сферу, в которой вы переживаете, например, переживает человек, тоже хорошо бы в нее тоже можно внести стабильность. Например, если мы берем рассказ про твоего мужа, фотографа.
Да, про работу.
Да, все равно какие-то есть ситуации, в которых я могу внести эту стабильность. Например, я знаю, что у меня есть какие-то сбережения. Или если их нету, я могу себе пометить. Так, надо, может быть, если есть возможность в этом месяце, там, какую-то сумму для меня возможную отложить. Если это тоже про работу, то я могу как-то подумать. Хорошо, если я внезапно лишусь работы, куда я могу быстро перепрофилироваться или найти другую, поставить себе галочку. Или, например... Может быть, уже сейчас я могу что-то сделать для того, чтобы в случае чего для меня это было быстро и с меньшими ущербами. Можно подумать о том, чтобы, хорошо, вдруг я потеряю работу, есть ли у меня близкие люди или кто-то, у кого я могу попросить в случае чего на первое время денег. Не знаю, там, родные, братья, сестры, родители и так далее. И тоже поставить галочку, например, что, ну уж... Из голоду я в ближайший месяц или два не умру, потому что, ну, не знаю, там, мои родные или друзья, они мне принесут пачку гречки, и мне будет не очень приятно есть ее всю неделю, но я как бы не погибну от голода. Вот. И каких-то вот себе таких пометить пунктиков, которые стабильность принесут и в ту сферу, за которую я переживаю. Для здоровья это будут свои пунктики, там работу свои, поэтому я и говорю, может быть, как-то так достаточно важно определить, про что же конкретно я здесь переживаю и какая потребность моя здесь не удовлетворена.
Слушай, ну у тебя прям такой менеджерский подход, мне он нравится, и в принципе в менеджменте эта графа называется оценка рисков. Ты оцениваешь риски какого-то предприятия, компании, событий, неважно, и ищешь заранее, если ты предполагаешь, что этот риск наступит, ты ищешь заранее, что ты будешь делать, если он наступит. И вот эти решения ты как-то себе отмечаешь. Вот, в принципе, друзья, пора становиться менеджерами. Менеджерами своих финансов, менеджерами своего здоровья и своей жизни. Как раз вот самое время сейчас, попробуйте. Ну что?
Знаешь, почему это так? Потому что ну вот в тревожности и очень важно, чтобы была конкретика, чтобы были простые, понятные пункты. Поэтому можно, конечно, я могу сейчас углубляться там в терапии и в обсуждении о каких-то экзистенциальных проблемах, но гораздо полезнее просто сказать несколько важных пунктов, которые понятны, четкие, уже как-то самоощущение, что как-то уже не так вроде страшно, то как-то вроде уже мир-то и живет еще вроде бы.
Это ориентиры такие, или, знаешь, пирог нужно есть по маленьким кусочкам. Вот это примерно так же, да, я поняла тебя. Спасибо тебе большое. Ну что, сейчас можем перейти, да, к сообщению Александра про СМИ? Или ты,
да,
у тебя
про СМИ.
Да,
про СМИ.
Давай. Значит, я зачитаю его еще раз. Если честно, тревогу нам навевает фейки о чипизации, обмане властей. Все это мы узнаем из соцсетей, СМИ, каких-то роликов интересных на Ютубе. Благослови их всех, Господь. Ладно, вот, что скажешь про это? Ну, ведь действительно навевает страх, потому что ты все равно как-то это все воспринимаешь и думаешь, ой, нет, ерунда, но где-то там на задворке вопросик. А что если? А что если правда? А что если вот так? Что с этим делать?
Я не знаю, как ты сейчас, но вот в самом начале, в первую, может быть, волну для меня было это более как-то тревожно, что ли, когда только начиналось, потому что тогда прям внезапно, может быть, на контрасте полилось много информации об этом из всех источников, всех возможных, и совершенно разной, и как раз начались эти все теории заговоров, кто это, может быть, это Билл Гейтс, может быть, это правительство, может быть, нас хотят что-то с нами сделать и вживить нам чип, чтобы мы на госуслугах сразу регистрировались бесконтактно и так далее. Это прекрасно, если к этому относиться философски, но я согласен, что если как-то думаться о таком количестве идей, то становится страшно. Вот тебе как? Для тебя тогда было более серьезнее или сейчас?
Слушай, ну, я в целом, слава богу, не попала в эту волну вот, истории с теорией заговора. Кстати, у меня будет вопрос потом к тебе, почему вообще люди подвержены теориям заговора. Вот. Но я с другой стороны подхожу, что в чипизацию поверить гораздо сложнее, потому что ты физически понимаешь, что чип довольно больших размеров. И даже было фейковое видео, которое разошлось. Значит, там мужчина купил пакет. Знаете, есть чипы для домашних животных, которые их чипируют, чтобы была информация о владельце, все такое, это нормально, там действительно такой шприц большой, там действительно в капсуле чип, но там, я не знаю, игла диаметром, ну, может, 4 миллиметра. Ну, то есть, понимаете, вы в поликлинике явно не пропустите, что вам вот такую вот иглу пытаются куда-то ввести. Но он, значит, купил эти шприцы, на них написано Animal ID, но, вероятно, он подозревал, что они все знают английский, так и вышло. И он такой, вот смотрите, какую вакцину вам будут вводить. И вскрывает упаковку с надписью Animal ID. Ну, то есть, очевидно все, да? Но все равно люди поверили, люди встревожились. Я вообще не знаю, зачем это делать. Но мне было как-то, ну, тогда спокойнее, потому что я понимала, это бред. Сейчас же новые у нас теории заговора, которые говорят, что от прививок бесплодие, от прививок еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вот это вот все мифы. Я в это до сих пор не верю, но если мы посмотрим на теории, вот это выглядит правдоподобнее. И это страшнее, на мой взгляд. Страшнее для общества в целом и для всей системы здравоохранения. Вот мне так кажется.
Ну, я предлагаю очень не углубляться в тем, в то, почему как бы, человеку в такой ситуации хочется послушать всяких разных теорий. Может быть, больше что поможет. И, наверное, вот такой очень важный, не знаю, важная идея вообще для нашего времени сейчас, и особенно для вот ковида, такая некая информационная диета или, не знаю, некий такой информационное сито, по поводу того, что я вообще потребляю, какую информацию, контент, с каких источников и так далее. Потому что источников сейчас уйма, и они несут под собой совершенно разную степень правдивости, обоснованности вообще, ну, того, что насколько они актуальны. И даже эксперты, которые вот выступают очень часто, хорошо просто задать вопрос себе, ну, это вот, может быть, из ранга критического мышления, что это вообще за эксперт сейчас тут выступает передо мной? Эксперт чего он? И вообще про то, что он говорит, он эксперт вот этой сферы или он эксперт вообще совершенно другой сферы?
Вот знаешь, прости, что прерву, очень хочу твой комментарий на тему того, что, ну, мне же врач сказал, что это вредно, полезно, поможет, не поможет. Врач. То есть мы априори одариваем этого человека знаниями, экспертностью в этой теме и прочее, прочее. Это же врач. И не поспоришь. Вот когда я говорю папе, папа, пора идти делать прививку, у тебя все соседи сейчас болеют, он живет там в деревне. Вот, все хорошо закончилось, но тем не менее, я говорю, пора. Нет, но мне же врач сказал, что вот у меня есть другой вирус в организме, который этот выгоняет. Я сижу, хватаюсь за голову и думаю, кто подарил диплом этому врачу прекрасному, но не поспоришь, потому что врач. Вот все, человек убежден. Когда мы говорим про Билла Гейтса, это одно. Когда мы говорим на практике, вот врач, вот он есть, он там 10 лет работает в поликлинике, есть авторитет. Как сдвинуть эту махину, эту глыбу с места? Там же доверие тотальное.
Ой, слушай, ну это большой вопрос, потому что, правда, врач – это такая ролевая фигура, которая обладает очень нагруженным смыслом для нас. Это где-то действительно фигура, облеченная властью, особенно в ситуации с болезнью. Здесь нужно понимать, что человек, который болеет, врач для него – это некий такой, ну, ангел с крыльями. От него многое зависит. Мы, тем более в нашей медицине, мы знаем, что как тебе... выпишут, так и полечат, и так далее, и так далее. То есть поэтому здесь, ну, правда, у людей какая-то во многом безоговорочная. И это, может быть, мне сложно это как-то оценивать, потому что я знаю врачей многих, которые сталкиваются с другой совершенно ситуацией, проявлениями, когда с ними начнут спорить, начнут говорить, нет, это не так, я не буду сейчас лечиться... Там у меня, я не знаю, пью свежевыжатый березовый сок, и это меня вылечит. Неважно, куча вариантов. И общаясь с врачами, я понимаю, насколько им тяжело порой переубеждать человека в совершенно простых каких-то вещах, что нужно там, не знаю, парацетамол от повышенной температуры выпить и так далее.
Ну, просто смотри, ты говоришь, что задайте себе вопрос по поводу того, за каким экспертом вы следуете, да, и кого вы слушаете. И когда ты начинаешь сомневаться в том, в том человеке, в том специалисте, которому ты доверял долгое время, ну, это сложно. Я понимаю, как это работает с блогерами. Например, ничего не имею против, просто давайте как пример, два имени я назову, чтобы было понятно. Есть инстадива Виктория Боня, есть Мария Шукшина, тоже активно там занимается блогерской деятельностью, но это не ее основная деятельность, тем не менее, да. И вот когда ты просто в мирное время следуешь за этими людьми, они у тебя в голове становятся тебе друзьями. Они не знают о твоем существовании. Но так работает блогерство. Вот ты как психолог тоже это понимаешь, подтвердишь, наверное, что там ты смотришь, ты знаешь, куда они ходили, что они ели, где они были. Это как односторонний диалог с другом. И вот тебе такой друг потом начинает говорить: «Нет-нет-нет, не слушайте никого, вы знаете, вот на самом деле вот так». В твоей голове уже выстроились с этим человеком какие-то доверительные отношения, хотя он в них участие вообще не принимал. Это настолько сейчас со стороны абсурдно звучит, я понимаю, но так оно и есть. Есть врач, который, или, не знаю, биолог, ученый, который говорит что-то обратное, что является правдой, но у тебя нет с ним просто никаких отношений доверительных, и ты склонен доверять больше вот этому человеку. Когда мы говорим о том, что давайте мы проверим, какого специалиста мы слушаем, за кем мы следуем, мне кажется, это очень сложно. Это прям неподъемно для человека вот в такой ситуации. Что ты думаешь об этом?
Ну, если говорить вот про таких, действительно, их же не зря называют лидеры мнений. И действительно складывается ощущение, что этот человек знает, он понимает и так далее. И когда я говорю про проверить, ну, это вот к этому, да, что задать вопрос, если человек говорит про там вредность, полезность вакцины, если он говорит про коронавирус, заболевание и так далее, является ли он экспертом в этой области? Может быть, он прекрасный строитель, не знаю, может быть, он прекрасный...
актер, телеведущий, кто угодно.
Даже врач, но он стоматолог. Может быть, лучше стоит послушать человека, который непосредственно специализируется на этой сфере. У него есть какое-то образование, у него действительно есть там подтверждение его специалитета в этом, он разбирается. Потому что я могу разбираться в чем угодно и рассказывать про что угодно. Может быть, я вообще не психолог и ничего не понимаю в ковиде, а вы тут меня слушаете уже 40 минут и доверяете мне.
Не, мы про тревогу, мы не про ковид, это важно, это важно. Про СМИ, если хочешь еще что-то добавить, и мы пойдем по комментариям дальше.
Да, я бы хотел бы про СМИ еще добавить. Здесь, наверное, очень, ну, хорошо было бы, в общем-то, выбрать для себя какой-то один или два источника информации, из которого я черпаю вот информацию о том, что происходит в стране в связи с ковидом, не знаю, о болезнях и так далее, потому что есть высока вероятность сейчас начать там этих почитать, и вот этих узнать, и эти что пишут. И это вот такая, как бы, ловушка, может быть, которая только способствует усилению тревоги, усилению страха, потому что все важные новости вы, скорее всего, узнаете, и даже если не будете никого читать, никого слушать, они до вас дойдут. Вот. А вот эта погруженность, вот этот поток тревожной информации, информации, которая вызывает больше переживания, оно на пользу не идет. Вот, и поэтому лучше вот как-то ограничиться какими-то такими, или, например, там, выбрать для себя, что я с утра читаю там полчаса вот несколько изданий, и все. Я больше в течение дня не возвращаюсь к этому. Я не смотрю там каждый час, увеличилось ли количество заболевших, а что у нас происходит, и так далее, и так далее. И, как, не знаю, говорил профессор Преображенских, не читайте советских газет, там, я уже не совсем вспомню, там, перед завтраком он говорил и так далее. И перед сном тем более постарайтесь ограничить получение всякой такой информации, чтобы вам засыпать, а потом не лежать и не думать, что так, что ж происходит в мире.
Еще сообщение. Во-первых, Анастасия написала, ведущий нагоняет страх и тревогу. Простите, друзья, я только вопросы задаю. Вот, а Женя успокаивает, все нормально, мы на ноль выходим в общей сложности.
Так. Сугубо для того, чтобы вы увидели, какая потребность у вас не удовлетворена.
Точно. И еще есть сообщение, сейчас только я его сначала прочитаю сама. Угу. Эльвира написала, тезка моя, от тревоги, беспокойства мне очень помогает проработка детских психотравм, из которых я обычно реагирую. Много работала с психологами, теперь прохожу терапию в группе. Заметила, что стало гораздо легче жить здесь и сейчас, особенно по отношению к ковиду. Конечно, соблюдаю меры предосторожности, веду здоровый образ жизни, но и стараюсь слушать как можно меньше новостей, о чем ты говорил, Жень, а сосредотачивать свое внимание на своих делах и своей жизни. Огромное вам спасибо за это сообщение. Я бы хотела, чтобы ты пояснил, во-первых, про детские травмы, ну и в целом, да, отреагируй, пожалуйста, вот про травмы непонятно. Мы боимся ковида из-за детских травм или как?
Ну, как говорится, вообще на нас все влияет, и вся наша история, она из детства, и так как мы там себе привыкли механизмы какие использовать и реагировать, мы как бы и во взрослом возрасте уже, будучи взрослыми, часто их и используем. И поэтому, если есть какие-то ситуации, ну, грубый пример, в моем детстве было мне небезопасно, мне не было безопасно там с моей семьей, или я много болел, мне было небезопасно по поводу здоровья, я много переживал, то, скорее всего, высока вероятность, что сейчас, столкнувшись с этим, как-то будут похожие механизмы. Я и там-то чувствовал себя небезопасно. И здесь это приходит, эта небезопасность, и меня туда откидывает в те мои переживания, как я тогда переживал. А на самом деле я сейчас, ну, взрослый, я не там пятилетний мальчик Женя, которого нету возможности защитить себя, у которого не может кто-то прийти на помощь, и у которого, например, мама далеко. Это совершенно другие ситуации, и вот важно и те ситуации проработать, чтобы они на сегодня не фанили, и чтобы сегодня тоже можно было отделить, что я сейчас реагирую вот тем Женей, а не вот сегодняшним там 34-летним Женей и так далее. И, может быть, еще быстро сказать, классный был комментарий по поводу спорта. Это очень хорошее действия, потому что, ну, я не врач и не биолог, я не буду в подробности вдаваться, но само гормональное и вот те организмы, которые вещества вырабатывают, спорт способствует тому, чтобы справляться с тревогой и стрессом вообще, когда она есть, поэтому, пожалуйста, если есть возможность заниматься каким-то спортом или активным образом в жизни, это тоже поможет, но не переусердствуйте, не надо резко пойти теперь записаться там в тренажерный зал и...
У нас остается полторы минутки. Ты уложишься, чтобы рассказать, как помогать другому? Ну так, быстро. Прям кратко, да, быстро.
Расскажу. Наверное, самое важное из того, что не обесценивать переживания другого. Потому что мы все по-разному переживаем то, как сейчас происходит, и справляемся с этим тоже по-разному. Кто-то протирает пакеты с молоком, и это его как-то помогает, а кто-то по-другому. И поэтому просто быть внимательным друг к другу, не осуждая, не оценивая, а стараться, может быть, где-то выслушать, задать вопрос прямой, за что ты переживаешь, за что тревожишься, как ты проходишь это время. И просто вот быть внимательным к тому, кто рядом, это всегда помогает. А в таких ситуациях с тревогой и когда в мире такое происходит, это, ну, наверное, первое и самое важное. И не перетягивать одеяло на себя. Нам всем страшно, нам всем тревожно. Мы все как-то в этой ситуации находимся. И как-то найти в себе силы побыть рядом с человеком, кто там живет с нами или на работе находится в таком состоянии, поддерживающем.
Спасибо тебе огромное. Давай я коротко резюмирую, что мы сегодня говорили. Друзья, мы разобрали, что такое тревога. Женя рассказал, как себе помогать, найти причину этой тревоги, докопаться, окружить себя стабильностью или даже, можно сказать, сменить фокус внимания, да, больше на стабильность, которая есть вокруг нас. Не забывайте ограничивать в потоке прекрасной информации, которая у нас льется со всех СМИ, со всех блогеров и всего остального. Контролируйте это в своей жизни. Ну и не забывайте про спорт, как Женя сказала в конце, это тоже помогает снижать тревожность. Все, наш эфир заканчивается. Спасибо огромное всем за комментарии. Жень, тебе спасибо за эфир. Я думаю, еще увидимся, услышимся в эфире. Прощаемся. Всем пока. До свидания.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.